Издательство «Черным-бело». Зажгите свет.
Норфлер. Рин Блэк. Норфлер – город, пропитанный историями, заговорами, интригами и магией. Он был построен на крови тех, кто отказался склониться перед его могуществом. Подобно чуме, он пожирает все вокруг, разрастаясь за счет врагов и даже союзников. Его девиз гласит «Подчинись или умри». Жесткий закон, не оставляющий выбора тем, кого заметят правители города. Согласно легендам, Норфлер был основан самим Хаосом, творцом этого мира. Имя города не случайно. Оно было создано из двух слов, взятых из языка другого мира, откуда Хаос пришел, чтобы дать жизнь своим созданиям. Слово «нуар» означает «черный цвет», а «флэр» переводится как «цветок». Таким образом, название города символизирует одновременно красоту и тьму, которые переплетаются в его судьбе. Если посмотреть на Норфлер с высоты птичьего полета, то очертания границ города напоминают медведя, безжалостно пожирающего всех, кто оказывается на его пути. Это место, где жизнь и смерть танцуют свой вечный танец, а каждый уголок хранит следы прошлых битв, предательств и великих деяний. Каждый, кто осмеливался поселиться в этом городе, должен был ответить на один простой, но жестокий вопрос. Стоя перед огромным медведем в венке из черных роз, символизирующим саму суть Норфлера, существа заглядывали в глубины своей души. Насколько ты силен? Сила. Вот чем питается этот город. Но какая именно сила? Месть, подпитывающаяся чужой болью? Слабость твоих желаний, которые ты не в силах контролировать, или тщеславие, что прячется в твоей душе, словно трусливый заяц, боящийся выйти на свет? На этот вопрос все время пытался ответить Дев. Каждый раз, являясь перед ним, медведь задавал ему один и тот же вопрос на протяжении всей его жизни. Но Дев так и не мог дать ему ответ, отчего медведь разочарованно уходил в небосвод. Раздался неожиданный стук в дверь его комнаты, и Дев резко пробудился ото сна.
«Молодой господин Дев, могу ли я войти?» — послышался мягкий голос прислуги.
Сонно моргнув, Дев ответил. «Да, конечно, входите». Придя в себя, он поднялся с постели и направился к зеркалу. Пытаясь пригладить свои непослушные черные кудри, он вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. В зеркале он заметил, как молодая девушка-прислуга с розоватым оттенком кожи тайком наблюдает за ним. «Со мной что-то не так?» — спросил Дев, слегка насторожившись. Он давно отвык от чужого общества и чувствовал себя некомфортно под пристальным взором. Девушка покраснела, смущенно опустив глаза.
«Нет, просто вы, господин Дев, вы действительно очень красивы, как ваш покойный отец. Вы точь-в-точь его копия. Неудивительно, что женщины Норфлера с нетерпением ждут, когда снова увидят вас на улицах».
Она быстро сказала и, не дожидаясь ответа, поставила вазу со свежими цветами на тумбочку, затем поспешила уйти. Посмотрев на свое отражение, он был поражен. В зеркале он не видел того красивого юношу, каким его описала девушка. Вместо этого перед ним предстал монстр. Существо, которое, казалось, не принадлежало ни к одному из видов, властвующих в этом городе. Разъяренный, Дев с силой ударил по зеркалу. Оно не выдержало удара и рассыпалось на острые осколки, блеснувшие в свете утреннего солнца. Посмотрев на свою руку, он заметил, как из мелких ранок потекли тонкие струйки крови, словно зеркало решило оставить на нем свой след. Дев смиренно вздохнул и направился в ванную, чтобы прижечь раны. Затем он зашел в гардероб и переоделся в одежду, в которой приехал в особняк. Спустился вниз, где его семья уже собиралась на завтрак. Осторожно огляделся и сел у края стола, чтобы не привлекать внимание Дианы и братьев. «И долго ты будешь играть роль нелюбимого родственника?» — произнесла Диана холодным тоном, не глядя на Дефа и продолжая намазывать масло на хлеб. «Нет, госпожа», — ответил он и занял свое обычное место рядом с Лифом. Диана, сохраняя спокойствие, заговорила. «В городе начали устанавливаться новые порядки. Кланы как никогда готовы к войне, а два новых лидера уже собирают сторонников. Пока наш клан остается в стороне, но это ненадолго. Рано или поздно нам придется заявить о своих правах на пост вашего покойного отца. Но пока этого не произошло, сообщайте мне, если кто-то попытается давить на вас. Я приму меры». Она сделала паузу, затем добавила. «Кстати, начались приемы заявок на участие в боях за право управления кланами. Вы уже решили, кто пойдет?» «Я пойду», — без колебаний заявил Лив.
«Скорее всего, я тоже», — поддержал Кел.
Все за столом перевели взгляды на задумчивого Дефа, который ковырялся вилкой в омлете, принесенном прислугой. Почувствовав на себе тяжесть этих взглядов, он поднял глаза и встретился с вопрошающими лицами.
«Я...» — начал он, но Диана перебила его, не дав договорить.
«Тебе лучше воздержаться от этого».
«Почему?» — в голосе Дефа зазвучала злость, смешанная с обидой.
«Потому что ты не являешься полноценным наследником нашего клана», — коротко и безапелляционно ответила Диана.
«Но правила позволяют участвовать всем, разве нет?» — с вызовом усмехнулся Деф.
Диана промолчала, но Лив встал на защиту брата.
«Он прав. Ты не вправе запрещать ему. Деф не виноват в поступках отца».
От этих слов щеки Дианы слегка порозовели, а в ее глазах вспыхнули ярость и боль. Не в силах вынести подобного унижения, она резко поднялась из-за стола и направилась прочь из столовой. Ни один звук не сорвался с ее губ, пока она стремительно шагала к своей комнате. После того, как Диана покинула столовую, в комнате воцарилась тягостная тишина. Лив и Кел обменялись быстрыми, почти незаметными взглядами, словно проверяя реакцию друг друга на случившееся. В воздухе витало напряжение, густое и ощутимое, как предгрозовая духота. Деф, напротив, оставался совершенно невозмутимым. Его пальцы машинально теребили серебряную брошь, магический амулет, подаренный отцом. Данный артефакт скрывал его истинный аромат астрилии, обеспечивая безопасность и позволяя свободно передвигаться по городу. Это было единственное украшение, которое он позволил себе носить, и сейчас лишь простой жест, едва заметное прокручивание броши между пальцами, выдавал его внутреннее беспокойство, тщательно скрытое за маской внешнего спокойствия.
«Это было неизбежно», — нарушил молчание Кел.
Его голос прозвучал мягко, но решительно, а розовые глаза светились смесью сочувствия и твердой уверенности.
«Мать слишком долго копила в себе гнев. Рано или поздно он должен был прорваться наружу».
Шагая по коридорам особняка, Диана невольно погрузилась в воспоминания о своей жизни, от рождения до сегодняшнего дня. С самого детства ей предрекали особую судьбу. Она стала первой девочкой, рожденной в клане за 10 поколений. Ее семья славилась не только воинственными и привлекательными мужчинами, но и удивительно мудрыми женщинами, чьи тактические таланты и стратегическое мышление приводили в изумление даже заклятых врагов. Где бы Диана ни появлялась, она всегда оказывалась в центре внимания. Ее красота завораживала, а острый ум поражал всех, кто осмеливался заглянуть глубже внешней оболочки. Казалось, ее жизнь была заранее расписана. Грандиозное будущее, масштабные планы и четкая цель перед глазами. Но все это рухнуло в одно мгновение, когда она встретила его, Каэна Фортиса, наследника могущественного клана Кайрос. Его желтые глаза, словно два солнца, бледная серая кожа, волосы, истинно черные, как сама ночь, и темные губы, произвели на нее неизгладимое впечатление.